создать искусственный мозг, который сможет воспроизводить функции неокортекса и вырабатывать идеи, как человеческий мозг. Интересно, а у искусственного разума бывают депрессии? На сегодня это все. Смотрите в будущее с оптимизмом. А я, ведущий программы «Горизонты» Андрей Грибанов и звукорежиссер Павел Лосев, прощаемся с вами. Удачи и до встречи.
«Горизонты». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
«Голос России». Ереван. Голос. Շավեթ նորավաճարկ Արանդվի կոմֆորտ խանութների ցանցից։ Ամբողջ տեսականու համար գործող 35%-ի չծված գներին մայիսի 1-ից ավելանում է նաև զեղչ մինչև 35%։ Բացի դրանից, ընտրեք Արանդվի կոմֆորտում ձեր նախընտրած ոչ երեսպատման սալիկներն ու սանտեխնիկան և կստանաք անվճար դիզայներական ծառայություն։ Արանդվի կոմֆորտ խանութների ցանց։ Ընտրեք հարմարավետությունը։ Եվրոստան ույուտ տուրիստական գործակալությունը սկսած հուլիսի 5-ից յուրաքանչյուր 10 օրը 1 ցերեկային ժամերին իրականացվում է ուղիղ չարտերային չվերթ դեպի Վառնա։ Եվրոստան ույուտ, ասը մաշտոցի 39 կոտորակ 12, հեռախոսներ 52 42 55 56 38 09։ Եվրոստան ույուտ, ամենահարմար ճանապարհը դեպի Բուլղարիա։ Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
Народное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 5 часов после полудня.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Программа поддержки инвалидов и создание для них безбарьерной среды должны быть реализованы в каждом регионе, заявил президент Дмитрий Медведев. Он поручил Минздравсоцразвитию проработать вопросы подготовки специализированных санаториев для детей с диагнозом ДЦП. Сегодня в ходе посещения детской психоневрологической больницы номер 18 глава государства встретился с медиками, а также с родителями детей с ограниченными возможностями. В ходе беседы одна из мам пожаловалась на то, что в России нет ни одного специализированного санатория для детей с ДЦП. Премьер-министр Владимир Путин удовлетворен завершением работы на морском участке по строительству первой нитки газопровода «Северный поток». Он назвал ее «форточкой в Европу» на заседании президиума правительства. Ранее сегодня оператор проекта компании Nord Stream сообщила, что последняя труба первой нитки газопровода «Северный поток» уложена по дну Балтийского моря. Начало транспортировки природного газа напрямую из России в Евросоюз начнется в последнем квартале этого года, а строительство второй параллельной нитки будет завершено в будущем году. Нидерланды, Испания и Дания официально опровергли информацию о признании повстанческого переходного национального совета. Ранее его признали в качестве единственной легитимной власти Франции, Италии и Катар. В четверг ливийские повстанцы заявили, что их якобы признали еще три страны – Испания, Дания и Нидерланды. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Ливии проходит сегодня в Риме с участием глав МИД стран-участниц военной операции в этой стране, а также представителей Лиги арабских государств и Африканского союза. Американцы смогли выследить и уничтожить лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена благодаря действиям его заместителя и ближайшего помощника Аймана Аль-Завахири. Об этом пишет саудовская газета «Аль-Ватан» со ссылкой на собственные источники. Ранее сообщалось о том, что ЦРУ узнало о местонахождении бен Ладена, проследив за курьером террориста номер один, уроженцем Кувейта, Абу Ахмадом. Между тем, по данным «Аль-Ватан», на самом деле упомянутый курьер работал лично на Аль-Завахири, по заданию которого вывел американцев на дом в пакистанском Абботабаде, где скрывался бен Ладен. В частности, сообщает издание, узнав, что за ним установлена слежка, курьер не пытался сбросить хвост. Причиной, по которой Аль-Завахири решил предать своего руководителя, как считает газета, стали трения между ним и бен Ладеном. Международный аэропорт Тель-Авива сегодня приостановил большинство вылетов из-за загрязнения авиационного топлива. Об этом сообщил интернет-ресурс Ynet. К вылету допускаются только воздушные суда, которые прибыли в Израиль, имея на борту достаточное количество горючего для обратного рейса. Источник загрязнения пока не установлен. Персонал аэропорта берет пробы топлива у всех самолетов, заправленных в Тель-Авиве. Прокуратура Нью-Йорка больше не будет называть российского предпринимателя Виктора Бута торговцем смертью. Об этом говорится в меморандуме прокурора в ответ на ходатайство защиты. Термин «торговец смертью» исключат из материалов дела, однако суть обвинения, выдвинутого против Бута, не изменится, говорится в документе. Напомню, россиянин был арестован в Таиланде в 2008 году по обвинению в незаконной торговле оружием. В прошлом году его выдали Соединенным Штатам, где обвиняют еще и в поддержке терроризма. Сам Бут полностью отрицает эти обвинения. Суд над россиянином назначен в Нью-Йорке на 11 октября. Суд в Каире приговорил бывшего главу МВД Египта Хабиба Эль-Адли к 12 годам тюрьмы. Бывший министр признан виновным в отмывании денег и в хищении денежных средств с использованием служебного положения. Эль-Адли также является фигурантом другого дела. Он и шесть его бывших сотрудников обвиняются в том, что в начале года отдавали приказы стрелять по участникам антиправительственных демонстраций. По официальным данным, в ходе беспорядков, вынудивших президента Египта Хосни Мубарака в феврале покинуть свой пост, погибли более 800 человек, несколько тысяч получили ранения. Ликвидаторы впервые с момента аварии на АЭС «Фукусима-1» сегодня вошли в здание первого энергоблока станции. Они будут проводить работы по охлаждению реактора. В ближайшее время специалисты займутся установкой 6 вентиляционных установок, которые будут прогонять зараженный воздух через очистительные фильтры. Между тем, МЧС России отмечает, что уровень радиации на Дальнем Востоке остается в пределах нормы. И Москва простилась с актером Александром Лазаревым, который скончался 2 мая. По старой актерской традиции народного артиста проводили в последний путь аплодисментами и криками «Браво!». Сотни людей, собравшихся у Московского театра имени Маяковского, где Лазарев служил более полувека, устроили ему последнюю овацию. Закрывала гражданскую панихиду вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина.
Голос России. Новости.
О погоде на пятницу. В Цхинвале дождь, плюс 20 градусов. В Мельбурне солнечно до плюс 15. В Мумбаи плюс 32. В Праге ясно, 18 градусов выше 0. В Вильнюсе плюс 12. В Петербурге завтра дожди плюс 7. В Москве переменная облачность, плюс 23 градуса. Возможен дождь.
Голос России. Новости спорта.
Добрый день. С новостями спорта в студии Екатерина Маловичко. Президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко не заметил злого умысла в действиях арбитра матча 8-го тура чемпионата России Анжи Ростов Станислава Сухина, получившего двойку от инспектора встречи. «Я сторонник презумпции невиновности», приводит слова Фурсенко РИА Новости. «Я много раз посмотрел эти эпизоды, и мне кажется, что предвзятости никакой не было. В европейской практике довольно жесткие оценки эпизодов тоже имеют место. Высказывания некоторых людей о пожизненной дисквалификации судьи считаю неправомочными». Напомню, что на пожизненной дисквалификации арбитра настаивают представители Ростова. По некоторым данным, Сухина будет отстранен от работы на 2 матча. Окончательное решение будет принято сегодня на заседании Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин может пропустить матч ближайшего тура чемпионата России с «Локомотивом» из-за травмы голеностопа. Как сообщает «Спортэкспресс», в среду он занимался по индивидуальной программе. Под вопросами участия полузащитника «Динамо» Александра Самедова в матче с ЦСКА. Футболист покинул тренировку из-за повреждения задней поверхности правого бедра. Серьезность травмы и сроки восстановления станут известны после медосмотра. Матч «Динамо-ЦСКА» состоится 8 мая в Химках, а «Зенит» и «Локомотив» в тот же день сыграют в Санкт-Петербурге. Россиянка Мария Шарапова проиграла Доминике Цибулковой из Словакии в 3-м раунде теннисного турнира в Мадриде 5-7-4-6. В четвертьфинале Цибулкова сыграет с Петрой Квитовой из Чехии, которая выбила из борьбы другую россиянку Веру Звонареву. Олимпийская чемпионка Ольга Зайцева включена в расширенный состав сборной России по биатлону. Зайцева, которая объявила о завершении карьеры после чемпионата мира в Ханты-Мансийске, приняла решение не покидать профессиональный спорт. В составе мужской команды отсутствует Максим Чудов. Он будет в резерве. Как только пройдет курс реабилитации, будем смотреть, в какую команду его отправить, в первую или во вторую. Приводят издание «Спорт сегодня» слова главного тренера сборной России по биатлону Валерия Пальховского. Первый сбор женской команды пройдет на Кипре с 15 по 21 мая, мужской в Тюмени с 15 по 28 мая. Лучший бомбардир в истории сборной Словакии по хоккею Мирослав Шатан в следующем сезоне будет выступать за подмосковный «Атлант», сообщает «Спортэкспресс». В январе 36-летний форвард перешел в московское «Динамо» из братиславского «Слована», однако из-за травмы отыграл только 8 матчей в чемпионате России. Шатан – обладатель Кубка Стэнли 2009 года в составе Питтсбурга, а также победитель чемпионата мира в Швеции в 2002 году. Второй этап чемпионата мира по хоккею стартует сегодня в Словакии. Сборная России начнет его матчем против команды Дании. Нападающий датчан Юлиан Якобсен после победы над Латвией, позволившего команде выйти в этот раунд чемпионата мира, сказал, что датчане намерены и дальше доставлять проблемы фаворитам. И пока это все о спорте. В студии была Екатерина Маловичко.
Русская служба «Голоса России» продолжает работу в прямом эфире. Российские газеты пишут, что Вашингтон не держит слова. Так комментирует решение разместить противоракеты в Румынии. Блогеры обсуждают поправки в законодательство. За взятки теперь будут налагать многократные штрафы. «Северный поток» должен стать форточкой в Европу для российского газа. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин.
«Голос России».
Здравствуйте, меня зовут Евгений Майоров. Недоговоренности между США и Румынией о размещении противоракет нарушают российско-американские соглашения о создании совместной ПРО в Европе. Об этом заявил начальник Генштаба Николай Макаров по итогам заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе. И хотя, по мнению экспертов, само по себе размещение в Румынии перехватчиков Москву не беспокоит, тенденция тревожная, о размещении американской системы ПРО в Румынии сообщил в начале недели румынский президент Траян Басеску. Под это дело Бухарест отвел свою военно-воздушную базу Девеселу на юге страны. Там будут размещены ракеты-перехватчики средней дальности, которые заступят на боевое дежурство в 2015 году. МИД России отреагировал на эту новость быстро и негативно, в первую очередь потому, что в 2009 году на встрече в Москве президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама договорились, что Вашингтон будет учитывать российские интересы при размещении американской ПРО в Европе, указал заместитель директора Департамента информации и печати российского МИДа Александр Болдырев.
С сожалением констатируем, что практические шаги по созданию европейского сегмента глобальной ПРО США предпринимаются вне зависимости от российско-американского диалога по противоракетной проблематике, начатого по решению президентов Дмитрия Медведева и Барака Обамы, равно как и от работы над проектом возможной Европро, осуществляемой в соответствии с договоренностями Лиссабонского саммита Совета России и НАТО.
Задумка разместить элементы ПРО в Румынии не нова. Согласно плану США, создание Европро пройдет 4 этапа. В рамках первого в начале этого года в Средиземном море уже направлен ракетный крейсер «Монтеррей». Он оснащен многоцелевым зенитно-ракетным комплексом «Иджис». На втором этапе в игру вступает как раз Румыния. Там до 2015 года разместят перехватчики ракет ближней и средней дальности. До 2018 года их будут тестировать, это так называемый третий этап, и лишь на четвертом, который предполагается завершить к 2020 году, планируется развернуть систему для противодействия ракетным угрозам среднего и дальнего радиуса и возможным будущим межконтинентальным ракетным угрозам против США. По сути, Москву может реально беспокоить только реализация 4-го этапа, говорит директор Центра политических исследований Владимир Евсеев.
Следует понимать, понимать, что те системы, которые в настоящее время имеются в Соединенных Штатах Америки, как морского базирования, так и те системы, которые планируются развернуть в Румынии, эти системы не предназначены для перехвата боеголовок межсчитальных баллистических ракет. Они предназначены для перехвата головных частей и ракет средней дальности. Россия, в соответствии с соглашением, которое было принято еще в советское время, эти ракеты уничтожила. Таким образом, эта система никак не может повлиять на стратегические ядерные силы Российской Федерации. В то же время следует понимать, что в некоторой перспективе возможно развертывание более мощных перехватчиков. Поэтому Россия хотела бы, что уже сейчас ей дали обязательство о том, что эта система не будет направлена против России.
В идеале это должны быть обязательства юридического характера, но эксперты полагают, что добиться их будет нелегко. У Барака Обамы есть очень жесткие обязательства перед Конгрессом, что развертывание систем ПРО никоим образом не будет ограничено, а устные заверения, понятно, не дают четких гарантий. В эти минуты в Брюсселе сотрудничество в сфере противоракетной обороны обсуждают на заседании Совета Россия-НАТО на уровне послов, а 9 июня в столице Бельгии Совет соберется на уровне министров обороны.
Голос России. Радио большой страны.
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, вводящий кратные штрафы за взятку. Согласно новому закону, с виновных во взяточничестве и коммерческом подкупе могут взиматься штрафы, размер которых может превышать сумму взятки в 100 раз. Как отметил российский президент, для некоторых коррупционеров такое наказание будет более устрашающим, чем лишение свободы. За этой темой следят российские блогеры. Интернет-дневники читала Наталья Королева.
Блогосфера.
Новый закон описывает 4 вида взяток. Простую до 25 тысяч рублей, значительную от 25 до 150 тысяч рублей, крупную от 150 тысяч рублей до 1 миллиона и особо крупную более 1 миллиона рублей. Соответственно, и штраф за них составляет от 25 тысяч рублей до 500 миллионов рублей. Как заметил сам президент Дмитрий Медведев, это довольно интересная для России мера, потому что она позволяет применить соответствующий вид наказания без лишения свободы. В то же время она создает и достаточно серьезные условия для того, чтобы тот, кто совершил такое преступление, понимал, что острие государственной ответственности будет направлено не только на него лично, но и на его имущественную сферу, то есть он пострадает и материально. Интернет-общественность уже давно наблюдает за этой темой. Борьба с коррупцией в России, по замечанию ряда блогеров, ведется самое что ни на есть серьезное, и новый закон – лишнее тому подтверждение. Однако он уже вызвал некоторые споры среди блогеров. Попадаются как сторонники этих мер, так и те, кто оценивает их несколько критически. Прочтем заметку Дутика.
Мне, конечно, нравится то, что предлагает и делает президент Медведев по части борьбы с коррупцией. И кратные штрафы за взятки, и ответственность за посредничество во взяточничестве, и всякое прочее. Это, безусловно, нужные вещи. Но коррупция в России давно достигла такого развития и таких масштабов, что взятки составляют лишь малую ее часть. Посредничество во взяточничестве – это издевательство.
Заданный тон продолжается и в комментарии публика 65.
Мне кажется, что взятки нынче берет мелкая сошка, а основа коррупции в России представлена не ими вовсе. Самые главные коррупционеры взяток не берут совсем, а получают свой доход совсем другими путями. Какими, в общем-то, неинтересно. Самое главное в их жизни – контрастное расхождение между официально полученными доходами и расходами.
Если чиновник тратит в год миллионы долларов, а получает скромную зарплату – это коррупция. И чиновник этот – безусловный коррупционер, даже если он не берет взяток, замечает и другой блогер «Лисаночка». Другие же, участвующие в этом обсуждении блогеры, пишут о том, что в России давно уже пора ратифицировать норму о незаконном обогащении, которая выражается в разнице между доходами и расходами чиновников. Без этой нормы, отмечают некоторые из них, все законы о штрафах будут лишь мелкими, малоэффективными мерами. И единственный человек, который может сделать это – президент. Беспокойство властей неудивительно, продолжают рассуждать блогеры. Россия неоднократно занимала высокие места в так называемых рейтингах коррупции. Вот что по этому поводу пишет Моксин.
По итогам 2010 года британский аналитический центр Maple Croft включил Россию в число 11 стран с наибольшими рисками для потенциальных инвесторов. А это не столько неприятно, сколько являет прямую угрозу развития бизнеса, а также партнерских отношений между Россией и другими странами.
Так что все взаимосвязано, пишут другие блогеры. Взятка – это не только проблема нечистоплотности некоторых чиновников или служащих. Это еще и своего рода тормоз для развития экономики в целом. Вот что пишет Котов Сид.
Проблема коррупции в нашей стране зрела давно, и новый закон, предложенный президентом, мера более чем своевременная. Я только надеюсь, что в будущем к ней добавятся и другие, с помощью которых мы сбросим с себя так называемые коррупционные иго.
А пока же блогеры и общество в целом продолжают следить за всеми нововведениями в законодательстве, направленными на борьбу с коррупцией. Остается, как пишут в интернет-дневниках, ждать результатов. Обсуждайте в Благосфере, слушайте в эфире. Наталья Королева, «Голос России».
Благосфера.
Северный поток должен стать форточкой в Европу для российского газа. Об этом сегодня заявил премьер-министр России Владимир Путин. На заседании правительства в Москве так премьер прокомментировал завершение строительства первой нитки морского участка газопровода.
Работа на морском участке завершена. Напомню, что она продолжалась менее чем полтора года с применением самых высоких технологий. Работала, по сути, большая группа высококлассных специалистов из многих стран мира. Как мы обещали, не возникло ни одной экологической проблемы. Все было сделано на самом высоком уровне. Первая нитка 27,5 миллиардов кубических метров газа. Вторая будет сдана в следующем году и будет 55. Это не окно, но это форточка в Европу для нашего одного из наших основных экспортных товаров.
Какие еще темы были затронуты сегодня на заседании правительства в Москве, нам рассказала наш корреспондент Анна Форостенко.
Основной темой сегодняшнего заседания стало будущее таможенного союза. Как заявил Владимир Путин, 2010 год стал годом рождения таможенного союза. И за это время товарооборот между странами вырос на 28%. К 2012 году, по словам премьера, Россия, Белоруссия и Казахстан должны создать единый рынок со свободным перемещением товаров и рабочей силы. Также необходимо обеспечить доступ всем предприятиям на этот рынок. По словам премьера, сейчас мы стоим на пороге дальнейшего сближения стран. Новый союз может изменить в будущем конфигурацию на евразийском пространстве. Более того, страны таможенного союза готовы сотрудничать с ЕС. Для того, чтобы это сотрудничество развивалось, необходимо уделять особое внимание развитию интеграционных связей, заявил премьер. Другой темой заседания стал вопрос будущего Арктики. Россия собирается выделить 20 миллионов евро на реализацию природоохранных мер в регионе. Зачастую долгие годы к Арктике было потребительское отношение, отметил Путин. И теперь надо провести генеральную уборку. Плюс, помимо этого, будет расти число и парков, и заповедников в Арктике. Сегодня, напомню, премьер, в Арктике реализуется целый ряд масштабных проектов. Среди них Ямал и Штутман. И каждый проект проходит экологический анализ. Но для того, чтобы будущее Арктики было безоблачным, необходимо развивать партнерство с соседями. Для этих целей в сентябре в Архангельске будет проходить форум. Основная тема этого форума – возрождение Северного морского пути. Если вспомнить о том, что сроки навигации по нему увеличиваются, то в будущем Северный морской путь будет играть особую роль для всего мира. Анна Форостенко, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Вопрос раздела «Каспия» был вновь затронут в Астрахани. Там состоялось заседание морской коллегии при правительстве России под руководством заместителя председателя правительства Сергея Иванова. С подробностями из Астрахани Елена Ларина.
В начале 90-х годов 20 века, когда на постсоветском пространстве образовались новые независимые государства, Каспий стал зоной особого напряжения национальных экономических интересов. Пятерка государств, а именно Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран, вот уже 20 лет не может решить главный вопрос – как поделить Каспий? И поскольку количество разногласий в подходах к решению этой проблемы превосходит количество единых мнений, то нерешенный вопрос статуса Каспия выходит сегодня на первый план. Если Каспий будет признан морем, то границы пройдут с учетом применяемых норм Международной морской конвенции. Если же Каспий назовут озером, то, скорее всего, пятерка должна будет выработать частный сценарий решения проблемы. Нельзя сказать, что за 20 лет ничего не изменилось. Многие разногласия между странами пятерки были решены на прошедших трех саммитах прикаспийских государств, первый из которых состоялся в 2002 году. На второй встрече в Тегеране в 2007 году принял участие президент Медведев. Наша обязанность заключается не только в том, чтобы поделить море, поделить акваторию, морское дно, но и в том, чтобы заботиться о сохранении уникальной экологии, подчеркнул президент. Любая авария на нефтепроводе или вышке, подобная той, что произошла в Мексиканском заливе, в закрытом Каспии будет означать катастрофу, напомнил Дмитрий Медведев. На последнем саммите, который прошел в Баку в ноябре 2010 года, был разрешен вопрос безопасности на Каспии.
Каспии. Ситуацию вокруг Каспийской проблемы прокомментировал генеральный директор Института Каспийского сотрудничества Сергей Михеев.
Урегулированные проблемы в секторах российском и казахстанском на Северном Каспии, а в секторах Азербайджана, Туркменистана и Ирана до сих пор консенсуса нету, и они, в общем, не могут поделить Южный Каспий, при этом предлагая каждый, так сказать, собственные подходы. Таким образом, юридический статус Каспия до сих пор остается неопределенным.
В контексте каспийской проблемы периодически поднимается вопрос о транзите туркменского газа через Каспий.
Транзит туркменского газа пока не осуществляет через Каспий, потому что нет таких возможностей. Другое дело, что есть проекты, в том числе Набука, которые хотели бы соединить восточное и западное побережье Каспия в его южном секторе, то есть создать трубопровод между Туркменистаном и Азербайджаном. Для того, чтобы создать коридор доставки среднеазиатских углеводородов, в первую очередь газа, на Запад, Западную Европу и, возможно, далее. Но хотя есть большие достаточно сомнения, что, скажем, тут же Азербайджан и Туркменистан вообще способны заполнить эти трубопроводы собственным газом. А еще одна проблема состоит в том, что спонсоров не хватает. Сами туркмены, азербайджанцы за свои деньги такую трубу строить не хотят. А их западные партнеры пока в полной мере финансировать проекты тоже для себя не считают возможным.
Сергей Михеев добавил также, что отношение прикаспийских государств к проекту газопровода по дну Каспия неоднозначно. В частности, Россия считает, что все вопросы в зоне Каспия должны регулироваться на пятисторонней основе. То есть такой масштабный проект, как трубопровод через Каспий, должен быть согласован со всеми пятью государствами Каспийского региона, потому что он сопряжен с экологической безопасностью и имеет экономические и геодезические последствия. Дальнейшее урегулирование вопросов по Каспию продолжится на четвертом саммите прикаспийских государств, проведение которого запланировано на конец года в Москве. Елена Ларина, «Голос России».
В Кузбассе в эти дни проходит Всемирный горный конгресс. В Кемерово приехали представители угольных и энергетических компаний, научно-исследовательских институтов, отраслевых ассоциаций из 30 стран, в том числе из Китая, США, Германии, Франции, Великобритании. С российской стороны в мероприятии принимают участие министр энергетики Сергей Шматко, губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Участники конгресса обсуждают перспективы развития угольной отрасли в мировой экономике, в том числе роль угля в топливных балансах стран, экологически чистые технологии отрасли, вопросы глубокой переработки угля и получения продуктов с высокой добавленной стоимостью. О потребности мировой экономики в угле в интервью «Голосу России» рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по промышленной политике, представитель от Кемеровской области Сергей Шатиров.
21 век – это век электричества, и сегодня альтернативы этому нет. Поэтому естественно, что все занимаются пересчетом этот самый своих возможностей, путей развития, прежде всего топливно-энергетических и энергетических комплексов. И мы с вами видим, что вызовы сегодняшнего дня, они требуют внимания практически от всех энергетических отраслей. Мы видим климатические изменения, и многие это связывают с выбросом парниковых газов, а следовательно на тепловую энергетику и прежде всего на угольную будет оказываться давление, с тем, что она становилась чище. Это, безусловно, то направление, которое сегодня взято в энергетике на применение и использование возобновляемых источников. Это тоже вызов угольной энергетики. Мы знаем о том, что произошло в Чернобыле в свое время. Мы увидели с вами ситуацию на Фукусиме и то, что произошло в Японии с атомной энергетикой. Поэтому вопросы очень востребованы.
Международная организация «Всемирный горный конгресс» была основана в 1958 году в Польше. Его цель – активизация научно-технического сотрудничества в горнодобывающей промышленности, также освоение природных минеральных ресурсов и развитие горных наук. Пластиковые отходы представляют угрозу для жителей Земли. Такое мнение прозвучало на проходящей в Нью-Йорке 19-й сессии комиссии ООН по устойчивому развитию. И по данным Организации Объединенных Наций, сейчас в мире производится в 20 раз больше пластика, чем полвека назад. В центре Тихого океана, примерно на полпути между Японией и западным побережьем США, уже находится гигантский мусорный остров. Огромное скопление отходов, 80% которых составляет пластик, по площади уже превышает штат Техас. Пластик, который может разлагаться в природе по 100 и более лет, наносит огромный вред океанской флоре и фауне. По данным программы окружающей среды ООН, пластиковые отбросы являются причиной гибели более миллиона морских птиц в год, а также более 100 тысяч млекопитающих. Эксперты ООН считают, что при любой возможности пластмассу следует заменять материалами, поддающимися биологическому распаду. Но это лишь первый шаг к решению проблемы, считает руководитель токсической программы Greenpeace Россия Алексей Киселев.
необходимо, чтобы товар получал право на жизнь на полке магазина только после того, как конструктор, дизайнер, производитель доказал, что этот товар 100% подлежит повторному использованию. Если это так, то в какой-то степени может быть абсолютно уже не важно, какого материала он сделан. Главное, что по окончании жизненного цикла из этого предмета снова получится более современный, точно такой же предмет.
Таким образом, мы сохраняем природные ресурсы и, соответственно, уменьшаем количество карьеров, горных выработок, нефтяных разливов и площадей с вырубленными лесами. Отдельные примеры успешного применения частными фирмами концепции «ноль отходов» есть в разных странах, в том числе и в России, рассказывает эксперт Greenpeace.
В нашей стране таких центров переработки очень много. Заготовка и первичная обработка полимеров есть в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, большой завод Ярославля, в Краснодаре, в Республике Коми, есть завод в Гусь-Хрустальном, много-много-много где еще.
Основной вопрос, возникающий по отношению к отходам, не как их утилизировать, а как научиться возвращать их в производство. По мнению специалистов ООН, их вторичная переработка – это хороший способ повысить уровень жизни малообеспеченного населения. Нужен как прошлогодний снег, так в России. Говорят о чем-то абсолютно бесполезном. Это выражение обрело новый смысл в Сочи. Готовясь к Олимпиаде, там прошлогодний снег решили заготавливать впрок. При необходимости его будут использовать на лыжной биатлонной трассе во время зимних игр 2014 года. Мария Круза расскажет подробности.
Снег на склонах есть каждый год. Но строгие правила МОК требуют более весомых гарантий того, что снежных проблем не будет. Обычно страховкой является искусственный снег, который обеспечивает специальные установки. Однако беда в том, что работать такие пушки могут только при температуре не выше 2 градусов мороза. Если отрицательной температуры нет, то снег таким образом сделать нельзя, поясняет заместитель генерального директора компании «Газпром Социнвест», которая ведет строительство олимпийских объектов, Владимир Макаренко.
Есть другие технологии, когда делают снег при температуре там плюс 15 градусов, но это делают специальное помещение, в котором искусственно делают отрицательную температуру, и там этот снег заготавливают. А вот те технологии, которые применяются на открытом воздухе, когда вот стоит там открытая снежная пушка или снежное ружье, нужно, чтобы обязательно была отрицательная температура. Но нас просили сделать, обеспечить гарантию, что мы сможем сделать снег, если даже не будет отрицательной температуры.
Этой гарантией может стать прошлогодний снег. Его решили заготавливать и сохранять по достаточно простой, но эффективной технологии. Как объяснил специалист, снег укладывается на землю, утрамбовывается ретрактами, горными тракторами и сверху накрывается опилками. Тонкость лишь в том, что они должны быть из определенных пород деревьев и лежать 40-сантиметровым слоем. Таким образом, снег может сохраняться все лето при температуре около 30 градусов. Потери составят не более 10-15%. Приблизительно так наши предки консервировали лед и снег в погребах, когда еще не было холодильников для хранения продуктов. Сегодня в Финляндии на горнолыжных курортах с успехом применяют такую технологию, говорит Владимир Макаренко.
Мы ездили на север Финляндии. Там снег есть всегда. Там не бывает такой зимы, чтобы не было снега. Тем не менее, они это делают, потому что они гарантируют открытие сезона 10 октября. Независимо от погодных условий, выпал снег или не выпал снег, они знают, что они всегда 10 октября смогут открыть сезон, используя прошлогодний снег. Вот для чего они это делают. В принципе, то же самое можно делать и у нас там, на курортах в Сочи.
Пока в качестве эксперимента на Красной Поляне сложили снежную горку небольшого размера, 9000 кубометров. В течение следующего зимнего сезона этот прошлогодний снег протестируют на трассах горно-туристического центра в Сочи. А чтобы покрыть все склоны комплекса Олимпиады 2014, требуется заготовить не менее 80 тысяч кубометров снега. Мария Круза, «Голос России».
Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
«Голос России», Ереван. «Голос».
Беспрецедентное предложение от компании «Даунтаун Ереван». Приобретайте квартиры в центре Еревана без предоплаты и процентов, ежемесячно выплачивая 1% от цены договора. Подробности по телефону 077-714-714.
R&V Comfort ընկերությունը մինչև 35% ծածկներին ավելացնում է նաև զեղչ մինչև 35%. Այս ելեք նոշ շքեղ հիպերմարկետ, որը գտնվում է Սևանի Մայրուղու սկզբնամասում, հյուսիսային ավտոկայանի դիմաց, եվրոպական և այլ երկրների արտադրության բազմավոչ սալիկներ, բնական քարեր, սանտեխնիկա, գիպս, ստվարաթղթեսալեր, խողովակներ, լողավազանի պարագաներ, մեկուսիչ նյութեր, հովանոցներ և այլ շինարարական ապրանքներ. R&V Comfort. Ընտրեք հարմարավետությունը. Եվրոստան ուղիղ տուրիստական գործակալությունը սկսած հուլիսի 5-ից յուրաքանչյուր 10 օրը 1 սերեկային ժամերին իրականացում է ուղիղ չարտերային չվերթ դեպի Վառնա. Եվրոստան ուղիղ, ասը Մաշտոցի 39 կոտորակ 12, հեռախոսներ 52 42 65 56 38 09. Եվրոստան ուղիղ, ամենահարմար ճանապարհը դեպի Բուլղարիա. Голос России, Ереван. Говорит Тегадерман Хамаш, Зангаре Кисумерек, Уцун, Уцуньот.
Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
«Голос России». Новости.
Минеральная вода Боржоми может быть допущена на российский рынок лишь в том случае, если Грузия обеспечит высокое качество продукта, заявил глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он отметил, что в России под брендом Боржоми нелегально реализуется значительное число подделок. Международный аэропорт Тель-Авива приостановил в четверг большинство вылетов из-за загрязнения авиационного топлива, сообщил интернет-ресурс Ynet. К вылету допускаются только воздушные суда, которые прибыли в Израиль, имея на борту достаточное количество горючего для обратного рейса. Источник загрязнения пока не установлен. Персонал аэропорта берет пробы топлива у всех самолетов, заправленных в Тель-Авиве. Эти и другие новости всегда доступны на нашем сайте.
Голос России. РУВР.РУ.
Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В студии «Голоса России» Дмитрий Минченок. Наступает 9 мая. Мы считаем каждый год, сколько осталось в живых, уже даже не солдат, а очевидцев тех страшных событий, думая, что только они могут рассказать о войне. А ведь война была у каждого. У их детей, которые остались сиротами, у их внуков, у их правнуков. У каждого была своя личная война, даже если он не воевал. Моя война началась для меня в детстве, тогда, когда моя бабушка, Евгения Дмитриевна Базылюк, рассказала мне о ней в первый раз. Немецкая оккупация застала ее в Витебске, в легендарном красивом городе, где было 100 церквей. Бабушка была акушеркой, давала жизнь сотням и сотням рождающихся младенцев. Дедушка, школьный учитель физики, наоборот, отдал свою жизнь за спасение чужого ребенка. Погиб за 2 года до войны в 1939 году, спасая из-под трамвая мальчика, который играл в мяч. Мяч покатился по трамвай, ребенок бросился за ним, дедушка сумел вытолкнуть мальчика из-под колес. С тех пор бабушка воспитывала моего будущего папу одна, а потом началась война. Никто не думал, что мир так быстро изменится. Изменится звуковая партитура улиц, дворовые шумы, звуки человеческой речи. Это произошло буквально в считанные дни, когда металлический голос Левитана передал по радио сообщение о войне, все изменилось. Многим казалось, что это начало конца. В трудовой книжке моей бабушки осталась надпись: 8 июля 1941 года освобождена в связи с эвакуацией от работы медсестрой-акушеркой. Война началась 22 июня, а уже через 2 с небольшим недели немцы подходили к Витебску. Роддом эвакуировали. Бабушку, простую медсестру с ребенком, не взяли. Влезли бы сами врачи. Вообще, в городе, как и во всей стране, во все времена воцарился закон джунглей. Были, конечно, примеры поразительной человеческой взаимовыручки. Но в массе своей испуганные люди ведут себя жестоко. Выжить бы самим. Больше всего запомнился неожиданный голод. В городе еще наша власть, а нет уже 3 самых главных вещей – соли, керосина и спичек. Потом, когда городские власти покинули город и люди стали сами охотиться за пропитанием, выяснилось, что городские склады просто ломились от соли. Она лежала рассыпанная буквально по улице. Бери, не хочу. Когда растаскивать стали амбары, где она хранилась. Для меня так и осталось загадкой, почему власти не хотели раздать это народу. Не было приказа. Все как всегда. Эвакуировались поспешно. В Смоленске остался целиком архив КГБ, который попал в руки немцев, а затем свой черед через Берлин в руки американцев. Через этот архив на Западе стал известен механизм репрессий. А потом в Витебск вошли немцы. Брошенная своим бывшим начальством, эвакуировавшимся в Ташкент, одинокая женщина с ребенком устроилась работать в русскую больницу. Мне было 5 лет, когда бабушка уже не могла много работать, она устало присаживалась на кровать и начинала рассказывать. Рассказывала, как во время революции обезумевшая взрослая толпа в каком-то приграничном, на окраине Российской империи, азиатском городе гналась за нею, 4-летним ребенком. Да, за детьми охотились, чтобы съесть. Это было в 17-м году. Потом 30-е годы, юность, взросление, жизнь в деревне. Потом жизнь на окраине города, радио на улице, на деревянном столбе, вода в колодце, керосин. На самом деле в деревнях и губернских городах жизнь мало в чем изменилась по сравнению с началом века. Война не изменила этот уклад. Каждое воскресенье моя бабушка оставляла своего 3-летнего сына под присмотром соседей и шла за 25 километров пешком в деревню Островно в поисках пропитания. 6-7 часов дороги пешком, ослабленной от голода женщине. В деревне жили родственники ее мужа. Там можно было выменять одежду хоть на какую-то еду. По крайней мере, молоко и хлеб. За счастье почиталось, когда деревенские родственники давали масло. Но это было очень редко. Повторю, жизнь в условиях выживания не располагает к душевной щедрости. Тем более уникальны проявления этой самой щедрости. Люди, наверное, боялись, что одинокая вдова с сыном попросит родственников взять их к себе. Лишние рты во время войны ни к чему. Все, что удалось добыть, Евгения Дмитриевна отдавала сыну. Я никогда не понимал, почему угасающие от голода люди иногда начинают пухнуть. Это происходило не со всеми. Тело вдруг начинало удерживать всю воду, что была в организме, и человек становился похож на водянистую щепку со вспухшим животом. Страшно. Обычно после этого тихо угасали. Когда моя бабушка увидела, что начала пухнуть, она не испугалась. Инстинкты затихли. Остался только один страх за сына. В таких ситуациях всегда что-то меняется в мире. Бог слышит всех. Однажды жизнь бабушки изменилась. В семье, где не было мужчин, а таких семей становилось все меньше и меньше, оккупационные власти подселили 2 офицеров вермахта. Оба были школьными учителями, насильно забритыми в армию. Один – бывший учитель физики. Мой папа больше всего запомнил его очки. Другой – преподаватель языка и литературы. Они оба отвечали за строительство – короче, были офицерами немецкого стройбата. Однажды я спросил папу, что во время войны для него было самым страшным. Он ответил: удары. Удары бомб, выстрелы. Но самое страшное, что невозможно вынести, это удары приклада о косяк входной двери. В реестре угрожающих жизни ударов эти звуки стояли на самом первом месте. Это не выдумка маленького мальчика. Однажды в дом Евгении Дмитриевны постучали. Били прикладами в косяк двери. Били местные полицаи. Они ворвались в дом, потребовали открыть подпол, достать всю провизию. Какая там провизия? Картофельные очистки да мерзлая картошка. Кстати, первые немецкие слова, которые выучил мой папа, были «яйка, яйка, млека, млека». Это как какая-то страшная поговорка. Так повторяли немцы, когда врывались в дома и требовали провизию. Когда она начинала звучать, становилось страшно, непредсказуемо. Но всегда оставалась надежда, что опасность минует. Особенно в первый год оккупации, когда немецкие войска не зверствовали против мирного населения. Но самым страшным было всегда, когда врывались полицаи. От этих пощады ждать было нечего. Забирали все. Могли и пристрелить. Я уже сказал, что тогда в подполье у бабушки хранился остаток картофельных очистков. Повторяю, очистков. А самым вкусным блюдом для моего папы была еда, то, что мы называем сейчас клёцками. Только это никакие не клёцки, которые мы сейчас готовим. Это просто горсть с опилками муки, без всяких яиц, которая сыпалась в кипящую воду.
Туда потом добавлялась крапива, растущая во дворе, и эта похлебка варилась. Вот вам рецепт приготовления клёцек по-военному. Офицеров звали Ганс и Карл. Как звали мордатых полицаев, не знаю. Однажды они ворвались, дуло винтовок наставили на бабушку, тогда одинокую молодую женщину с 3-летним ребенком, не зная, что она им говорила, как пробовала увещевать. Но тут из своей комнаты вышел Карл. В тот день у него не было службы. Полицаи направили на него дуло винтовок и тут же опустили. Карл не был фашистом и не был зверем. Он был антифашистом. Дома, в Киле, его ждал такой же мальчик, как маленький Толя. И жена. У него было сердце. Сердце, которое било 70 ударов в минуту. В тот момент оно, наверное, выбивало 120. Он расстегнул кобуру и достал свой пистолет. Мародеры в военной форме убрались из дома моментально. Так немецкий офицер из строительных частей несколько раз спасал маленького белорусского мальчика и его маму. Люди есть везде. И воспоминание об этом дает надежду, что наша цивилизация может возродиться только благодаря милосердию. Мой папа запомнил, как эти офицеры иногда давали ему шоколадку. Карл сажал маленького белокурого мальчика себе на колени, гладил по голове и плакал. Это осталось в памяти ребенка. Однажды Карла и Ганса вызвали по тревоге ночью из дома, и больше они не вернулись. Что с ними сталось, ни моя бабушка, ни мой папа не знали. В марте 44-го года, когда советские войска стояли на подступах к Витебску, все изменилось. Однажды по всему городу вывесили приказ коменданта собраться в такой-то день на рыночной площади. В означенный час полицаи и зондеркоманда стали сгонять всех из своих домов, без различий по национальному признаку. Так бабушка вместе с папой попали в облаву. Всех согнали на территорию 5-го полка, зону, которая была огорожена колючей проволокой и забором. На трибуну поднялся офицер в сопровождении переводчика. Перепуганным людям сообщили, что их отправляют в Германию, в лагеря. Сами немцы не называли их концентрационными. Термин был просто – на работу. Поднялся крик. Люди стали разбегаться. Началась давка, паника. Моя бабушка чуть не потеряла моего папу. Я никогда не знал, как реагируют люди, сбившиеся в толпу, когда им говорят, что сейчас их повезут куда-то убивать. Отдельные люди пытаются бежать, но что самое ужасное, в массе своей люди цепенеют. Единицы могут это сбросить с себя. Кто-то пытался прорваться, убежать с огороженной территории. Большинство оцепенело, ноги ослабли, и люди опустились на землю. Самые непокорные оказались молодые матери. Спасаться их гнал инстинкт. Их страшные крики давили на психику. Матери вставали на цыпочки, громко выкрикивая имена своих детей, и замирали, ожидая ответа. Но чаще всего тонкие детские голоса, зовущие на помощь, тонули в общем гомоне. Одна спятившая от ужаса женщина громко и бесконечно пела «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» и плевалась в сторону фашистов. Ее вытащили из людской массы и расстреляли. Другая девушка, которая сидела рядом с моей бабушкой и папой, села на землю. У нее отказали ноги. Тут прозвучала команда строиться. Все стали подниматься, а эта несчастная не могла. По ней стрельнул охранник, не целясь. Пуля просвистела рядом с ухом моего папы. 4 сантиметра. И ни его, ни меня могло бы не быть. Потом всех загнали в товарные вагоны и повезли. Привезли быстро. По-моему, понадобилось всего 5 дней пути. В памяти моего папы осталось неправильное название того места, куда их привезли. Австрийский концлагерь под деревней Апетлен, в 30 или 40 километрах от Вены, в системе концентрационных лагерей Маутхаузен. Женщин и детей до 12 лет отфильтровали и отправили на сельхозработы. Так маленький Толя и его мама оказались в трудовом лагере. Каждое утро женщин угоняли на работу, в поля. В лагере остались только дети. Двери бараков не запирались. Дети выбегали на воздух. В памяти моего отца, а что такое память 4-летнего ребенка? Это самая точная фотография. Так вот, в памяти его осталось ощущение пустоты, лагерной пустоты.
когда его маму угоняли с другими женщинами на работу. Иногда дети выходили из бараков. Робко. На вышках стояли охранники. Дети разбредались. Я не знаю, когда произошла та первая встреча. Отец запомнил, как однажды, когда он стоял под огромным небом, и, казалось, вокруг не было никого, за его спиной вдруг послышалось чьё-то дыхание. Дыхание было сиплым, тяжелым. Маленький мальчик оглянулся, и первое, что увидел, огромный синий язык. А потом лязгнули зубы. Охранники лагерей Маутхаузен не отличались изощренностью в выборе способов охраны. Как только белорусских женщин выгоняли в поле, в лагерь спускали с цепей огромных бельгийских овчарок. Они бегали по загону вокруг бараков. Нет, мой отец не рассказывал, что кого-то загрызли. Детская память это не запечатлела. Но страх от их появления в детском сознании был огромный. Самое главное было успеть убежать. Причем вбежать в барак было мало. Огромные овчарки могли настигнуть и там. Надо было успеть забраться на верхние нары, туда, куда собаки не могли допрыгнуть. Развлечение детей, да, было и такое. В концентрационном лагере, в трудовом лагере, потому что это дети. Мой отец вспоминал, как он мог часами простаивать, не поверите, у выгребной ямы, наблюдая, как заключенные женщины чистят ее. Вонь стояла жуткая, но в слаженных действиях женщин была какая-то загадка. Они куда-то залезали, что-то доставали, чистили. Бабушка, когда это замечала, задавала сыну трепку. Приходилось сразу отмывать одежду его, запах стоял крепкий, прилипчивый. Кстати, по поводу одежды. Полосатых роб, как в фильме про Штирлица, заключенные трудовых лагерей не носили. Только то, в чем приехали. Черные пиджаки, полотняные длинные юбки. Это тоже деталь на память. И не по причине гуманности немецкого командования, а по причине экономии. Зачем узницам трудовых лагерей, по сути своим рабам, шить специальную одежду? Все равно они никуда не убегут. Назначение их понятно. Рабски работать. Зачем же тратить на них сукно? Одна из лагерных овчарок выделялась своими острыми клыками. Ее звали Матильда. То ли заключенные дали ей это имя, то ли сами охранники, не знаю. Матильда славилась своими острыми зубами. Она была выше 3-летнего белорусского мальчика. Однажды мой папа не смог убежать. Споткнулся в 3 шагах от дверей барака и упал. Сначала он услышал тяжелое дыхание, потом острые зубы сомкнулись на его рубашке, разжались, а дальше ничего не последовало. Только тяжелое дыхание. А потом что-то мокрое коснулось уха мальчика. Его лизнули. И Матильда отошла. Через 2 дня давали гнилую брюкву. Толик ее съесть не мог, спрятал в рукав. Днем, когда маму угнали на работу, он вышел во двор. Матильду он узнал сразу. Она остановилась в 3 шагах от мальчика и зарычала. Мальчик остался стоять на месте. Матильда тоже замерла. И вдруг Толя бросил в нее этим куском брюквы. Овчарка лязгнула зубами и проглотила то, что поймала. А затем выразительно посмотрела на мальчика. Теперь Толик не бегал от Матильды. Видя, что она не нападает на ребенка, и другие овчарки перестали это делать. За другими детьми, правда, они бегали, могли и цапнуть. Но Матильда вела себя по-другому. Иногда она садилась напротив ребенка и начинала его разглядывать. Что ее интересовало в этом маленьком мальчике? Его взгляд, поведение или что-то другое не мог бы сказать ни один самый тонкий знаток человеческих душ. Но то, что это был чисто человеческий интерес, это было несомненно. Самое интересное, что в такие минуты ни одна из собак не подбегала к моему отцу. Матильду боялись все, не только дети, но и другие собаки. И не потому, что она была самой сильной и свирепой. В ней чувствовалась другая сила. Даже охранники, которые сажали овчарок на цепь, держались с Матильдой настороженно и подчеркнуто уважительно. Она могла загрызть даже взрослого. Но маленький мальчик ее чем-то тронул. Была ли это тайная власть или что-то другое, я не знаю. Действовали ли здесь законы физиологии, не уверен. Конечно же, Толя что-то давал Матильде, но это был не хлеб. Это была привязанность другого рода. Рефлексы Павлова, как мне кажется, здесь были ни при чем. Кстати, откровенного голода в трудовых лагерях не допускали, иначе женщины не смогли бы работать. Соображение чисто утилитарное. Но, повторяю, в отношениях с Матильдой
Павловские рефлексы не работали. Может быть, Матильда усмотрела в Толе совсем иную пищу, ради которой готова была пожертвовать всеми своими животными инстинктами. И это лишний раз доказывало то, что встреча этих двух существ в самом страшном из миров была не случайной. И не случайные стечения обстоятельств были тому причиной. Во всяком случае, даже когда Матильда была голодной и легко могла бы перегрызть горло любому из заключенных, Столиком она вела себя осторожно, как будто он был ее хозяином. Может быть, Бог действительно слышит голоса невинных, осужденных на смерть, и дарует в мире насилия примеры поразительного милосердия. Интересная деталь, если так можно выразиться, о состоянии, которое пролегает между жизнью и смертью. Именно Матильда дала маленькому мальчику ощущение надежды. Матильда чувствовала необычную участь ей уготованную. И когда три раза в год по праздникам заключенных женщин с детьми отпускали из лагеря побираться в окрестных селениях, собака провожала мальчика до калитки. Она шла рядом, не заинтересована, словно совершенно случайно оказалась при нем. Но все ее инстинкты были нацелены на одно. Как чувствует себя мальчик? Не обидит ли его кто-нибудь? Кстати, когда женщин с малолетними детьми отпускали побираться, маленького Толю больше всего поражали гражданские люди. Не то, какие они были, а то, во что они были одеты. Большинство австрияков ходило в светлом. Для мальчика из Советской Белоруссии, в которой по причине бедности основной формой одежды являлась наименее марка черная, вид людей в светлых одеждах с аккуратными воротничками произвел впечатление чего-то кукольного. Однажды утром, выйдя из барака, Толя обомлел. Вся земля была усеяна фольгой, ровно нарезанными металлическими лентами длиной 10 на 2 сантиметра. Стамелевые ленты, скрученные спиралью, как новогодние конфеты, толстым слоем покрывали землю, крыши лагеря, словно неумелые приготовления взрослых к Новому году. Американцы сбрасывали эту станиоль со своих самолетов. Перед налетом американских бомбардировщиков фольга, упавшая на локаторы, выводила их из строя. Весь экран локатора начинал светиться белыми точками, и определить местонахождение американского самолета было уже невозможно. Не знаю, что делала тогда Матильда. Иногда на поводке в сопровождении охранника она входила в барак и все осматривала, обнюхивала. У нар с Столиком она делала стойку. О том, что наши войска на подходе, в лагере стали говорить где-то в начале мая. Пошли тревожные слухи, что в соседнем лагере отменили работы в рабочий день. А потом приехала зондеркоманда и всех прямо в лагере расстреляла. Заключенные Опетлена стали с ужасом ждать известия об отмене работ. Однажды вечером все небо озарилось отсветом пламени. Кто-то из заключенных сказал, что это горит Вена, занятая нашими войсками. Это было апокалиптическое зрелище. Когда на следующий день распространился слух, что завтра работы не будет, люди впали в оцепенение. Судьба представлялась им решенной. Женщины всю ночь не спали, в разных углах барака слышалось шушуканье. Все ждали, что будет. А утром, когда раздался сигнал по будке, вбежал сын коменданта лагеря, он тоже был охранником в этом лагере, и стал спешно собирать женщин на работу. Обычно их водили в сопровождении. Но в этот раз все тот же сын коменданта просто сдал старшее название места, куда они должны были пойти, и там оставаться весь день. Приказ был странный. Забрать с собой детей? Страх охватил всех женщин. Но детей взяли. Кто-то успел шепнуть, что там их всех расстреляют. До поля шли как в полусне, а там никого не обнаружили. Кто-то принялся механически роптать, кто-то принялся работать, но вскоре и это дело развалилось, так как из надсмотрщиков никого не было. А солнце поднималось все выше и выше. Потом оно перевалило зенит и стало садиться, а на поле по-прежнему ничего не менялось. Женщины дождались наступления сумерек, и только тогда старшая по колонии предложила идти обратно в лагерь. Ночное небо по-прежнему светилось заревом горящей Вены. Женщины встали и пошли. Когда они подходили к лагерю, охрана впустила их внутрь. Все тут же улеглись спать, а утром не последовало сигнала побудки. Ошарашенные женщины будили детей, выскакивали из бараков. Лагерь был по-странному пуст. Никого. Ворота были заперты, но охранников на вышках не было, не было и собак, не было Матильды. Через какое-то время по лагерю распространилась ужасная новость, что вчера днем в лагерь приезжала зондеркоманда, но никого из заключенных не нашла. Они подождали. Комендант лагеря сказал, что, наверное, все женщины разбежались, и зондеркоманда вернулась ни с чем. Только тогда, наверное, наши женщины поняли, что опасность их миновала. Пока соображали, что да как, вдали послышался гул, и через какое-то время перед воротами появились наши танки с красными звездами. Женщины закричали, заголосили, танки смяли ворота, и один за другим вошли на территорию лагеря. Вслед за ними вошли красноармейцы.
наступили 3 коротких дня ликования. Кто говорил по-русски, был другом, кто по-немецки – врагом. Советские солдаты схватили управляющего лагеря, того самого, который спас женщин с детьми от верной гибели, и повели на расстрел. Увидев его со связанными руками, избитого, русские женщины заголосили, окружили конвой, бросились к советским офицерам и рассказали, что этот человек спас им жизнь. Его отпустили. Только наши женщины способны на такую широту и благородство души. Если бы можно было передать словами восторг и упоения, которые охватили всех выживших за колючей проволокой. Момент, когда красноармейцы снесли танком ворота концлагеря. Толпа женщин и детей выплеснулась за пределы лагеря в поле. Откуда ни возьмись, солдаты притащили старенькое пианино, может быть, из дома начальника лагеря, поставили прямо в поле, под открытым небом, люди замерли, на пианино смотрели, как на чудо. Моя бабушка подошла к нему, открыла крышку, одна из немногих она умела играть, дотронулась до клавиш и заиграла вальс. Она играла под бездонным небом, а вокруг нее, как в сомнамбулическом сне, ухватившись друг за друга, крепко обнявшись, танцевали солдаты и женщины в черных одеждах. Они танцевали и плакали. Круг танцующих все ширился и ширился. Он расходился от пианино волнами, как круги, которые расходятся вокруг камешка, брошенного в озеро. Уже за 10 метров от пианино звук гас, растворенный в воздухе. А сотни и сотни людей продолжали танцевать, слушая невидимую музыку, что звучала в их сердцах. Странные и великие пары танцевали под открытым небом на Тепленском поле. Измощенные женщины в черных одеждах и грязные оборванные солдаты. Они танцевали.